и большим пальцем вывернул горящий недокурок из янтарного короткого мундштука. Шухов встрепенулся, он и ждал так, что Цезарь сам ему предложит. Одной рукой поспешно благодарно брал недокурок, а вторую страховал снизу, чтобы не обронить. Он не обижался, что Цезарь брезговал дать ему докурить в мундштуке. У кого рот чистый, а у кого и гунявый. И пальцы его закалелые не обжигались, держась за самый огонь. Главное, он Фетюкова шакала пересек и вот теперь тянул дым, пока губы стали гореть от огня. Дым разошелся по голодному телу, и в ногах отдалось, и в голове. И только эта благость по телу разлилась, как услышал Иван Денисович гул. «Рубахи нижние отбирают!» Так и вся жизнь у зэка. Шухов привык, только и высматривай, чтоб на горло тебе не кинулись. «Почему рубахи? Рубахи ж сам начальник выдавал». «Не, не так. Уж до Шмона оставалось две бригады впереди, и вся 104-я разглядела. Подошел от штабного барака начальник режима лейтенант Волковой и крикнул что-то надзирателям. И надзиратели без Волкового, шманявшие кое-как, тут зарялились, кинулись, как звери, а старшина их крикнул: «Расстегнуть рубахи!» Волкова-то не то что зэки и не то что надзиратели, сам начальник лагеря, говорят, боится. Вот бог шельм уметит, фамильицу дал. Иначе как волк, Волковой не смотрит, темный да длинный, да насупленный, носится быстро, вынырнет из барака, а тут что собрались? Не ухоронишься. Поперву он еще плетку таскал, как рука до локтя, кожаную, крученную. В буре ею сёк, говорят. Или на проверке вечерней столпятся зэки у барака. А он подкрадется сзади, да хлесть плетью по шее. Почему в строй не стал, падла? Как волной от него толпу шарахнет, обожженный за шею хватится, вытрет кровь, молчит, каб еще бура не дал. Теперь что-то не стал плетку носить. В мороз на простом шмоне не по вечерам, так хоть утром порядок был мягкий. Заключенный расстегивал бушлат и отводил его полы в стороны. Так шли по пять и пять надзирателей навстречу стояло. Они обхлопывали зэка по бокам запоясанной телогрейки, хлопали по единственному положенному карману на правом колене. Сами бывали в перчатках, и если что-нибудь непонятное нащупывали, то не вытягивали сразу, а спрашивали, ленясь, что это. Утром что искать у зэка? Ножи? Так их не из лагеря носят, а в лагерь. Утром проверить надо, не несет ли с собой еды килограмма три, чтобы с нею сбежать. Было время, так-так этого хлеба боялись, кусочка 200-граммового на обед, что был приказ издан каждой бригаде сделать себе деревянный чемодан и в том чемодане носить весь хлеб бригадный, все кусочки от бригадников собирать. В чем тут они, враги, располагали, выгадать нельзя додуматься. А скорее, чтобы людей мучить, заботы лишние, пайку эту свою надкуси да заметь, да клади в чемодан, а они куски все равно похожие. Все из одного хлеба, и всю дорогу об том думай и мучайся, не подменит ли твой кусок, да друг с другом спорь, иногда и до драки. Только однажды сбежали из производственной зоны трое на автомашине, и такой чемодан хлеба прихватили. Опомнились тогда начальники, и все чемоданы на вахте порубали. Носи, мол, опять вся к себе. Еще проверить утром надо, не одет ли костюм гражданский под зэковский. Так ведь вещи гражданские давно начисто у всех отменены, и до конца срока не отдадут, сказали. А конца срока в этом лагере ни у кого еще не было. И проверить, письма не несет ли, чтоб через вольного толкнуть, да только у каждого письмо искать, до обеда проконетелишься. но крикнул что-то волкову искать, и надзиратели быстро перчатки поснимали, телогрейки велят распустить, где каждый тепло барачное спрятал, рубахи расстегнуть и лезут перещупывать, не поддето ли чего в обход устава. Положено зэку две рубахи, нижняя да верхняя, остальное снять. Вот как передали зэки из ряда в ряд приказ волкового. Какие раньше бригады прошли, их несчастье. Уж и за воротами некоторые, а эти открывайся. У кого поддето, скидай тут же на морозе. Так и начали. Да неуладка у них вышла. В воротах уже просчиталось, конвой с вахты орёт «давай, давай». И волковой на 104-й сменил гнев на милость. Записывать, на ком что лишнее, вечером сами пусть в коптерку сдадут и объяснительную записку напишут, как и почему скрыли. На Шухове-то все казенное, на щупай грудь да душа, а у Цезаря рубаху байковую записали, а у Буйновского кесь, жилетник или напузник какой-то. Буйновский в горло, на миноносцах своих привык, а в лагере 3 месяцев нет. Вы права не имеете людей на морозе раздевать. Вы 9-ю статью Уголовного кодекса не знаете. Имеют, знают. Это ты, брат, еще не знаешь. Вы не советские люди, долбает их капитан. Статью из кодекса еще терпел волковой, а тут как молния черная передернулся. 10 суток строгого. И потише старшине, к вечеру оформишь. Они по утрам-то не любят в карцер брать. Человека выход теряется. День пусть спину погнет, а вечером его в бур. Тут же и бур по левую руку от линейки, каменный, в 2 крыла. Второе крыло этой осенью достроили, в одном помещаться не стали. На 18 камер тюрьма, да одиночки из камер нагорожены. Весь лагерь деревянный, одна тюрьма каменная. Холод под рубаху зашел, теперь не выгонишь. Что укутаны были зэки, все зря. И так это нудно тянет спину Шухову. В коечку больничную лечь бы сейчас и спать. И ничего больше не хочется. Одеяло бы потяжельше. Стоят зэки перед воротами, застегиваются, завязываются, а снаружи конвой. «Давай, давай!» И нарядчик в спины пихает. «Давай, давай!» Одни ворота, предзонник, вторые ворота и перила с 2 сторон около вахты. «Стой!» — шумит вахтер, — «как баранов стадо, разберись по 5!» Уже рассмеркивалось, догорал костер конвоя за вахтой. Они перед разводом всегда разжигают костер, чтобы греться и чтобы считать виднее. Один вахтер громко, резко отсчитывал. 1-я, 2-я, 3-я. И 5-ки отделялись и шли цепочками отдельными, так что хоть сзади, хоть спереди смотри, 5 голов, 5 спин, 10 ног. А 2-й вахтер, контролер, у других перил молча стоит, только проверяет, счет правильный ли. И еще лейтенант стоит, смотрит, это от лагеря. Человек дороже золота, 1 головы за проволокой не достанет, свою голову туда добавишь. И опять бригада слилась вся вместе. И теперь сержант конвоя считает 1-я, 2-я, 3-я. И 5-ки опять отделяются и идут цепочками отдельными. И помощник начальника караула с другой стороны проверяет. И еще лейтенант. Это от конвоя. Никак нельзя ошибиться. За лишнюю голову распишешься, своей головой заменишь. А конвоиров понатыкано. Полукругом обняли колонну ТЭЦ. Автоматы вскинули, прямо в морду тебе держат. И собаководы с собаками серыми. Одна собака зубы оскалила, как смеется над зэками. Конвоиры все в полушубках, лишь 6 в тулупах. Тулупы у них сменные, тот надевает, кому на вышку идти. И еще раз, смешав бригады, конвой пересчитал всю колонну ТЭЦ по 5-кам. «На восходе самый большой мороз бывает», — объявил Кафтаранг, «потому что это последняя точка ночного охлаждения. Капитан любит вообще объяснять, месяц какой, молодой ли, старый, рассчитает тебе на любой год, на любой день. На глазах доходит капитан, щеки ввалились, а бодрый. Мороз тут за зоной при потягивающем ветерке крепко покусывал даже ко всему претерпевшееся лицо Шухова. Смекнув, что так и будет по дороге на ТЭЦ дуть все время в морду, Шухов решил надеть тряпочку. Тряпочка на случай встречного ветра у него, как и у многих других, была с двумя рубезочками длинными. Признали зэки, что тряпочка такая помогает. Шухов обхватил лицо по самые глаза, по низу ушей, рубезочки провел, на затылке завязал. Потом затылок отворотом шапки закрыл и поднял воротник бушлата. Еще передний отворот шапчонки спустил на лоб, и так у него спереди одни глаза остались. Бушлат по поясу он хорошо затянул бечевкой. Все теперь ладно, только рукавицы худые и руки уже застылые. Он тер и хлопал ими, зная, что сейчас придется взять их за спину и так держать всю дорогу. Начальник караула прочел ежедневную надоевшую арестантскую молитву. «Внимание, заключенные! В ходу следования соблюдать строгий порядок колонны, не растягиваться, не набегать, из пятерки в пятерку не переходить, не разговаривать, по сторонам не оглядываться, руки держать только назад. Шаг вправо, шаг влево считается побег. Конвой открывает огонь без предупреждения. Направляющий шагом марш». И должно пошли передних два конвоира по дороге. Колыхнулась колонна впереди, закачала плечами, и конвой справа и слева от колонны шагах в 20, а друг за другом через 10 шагов пошел, держа автоматы наготове. Снегу не было уже с неделю. Дорога проторена, убита. Обогнули лагерь. Стал ветер наискось в лицо. Руки держа сзади, а головы опустив, пошла колонна, как на похороны. И видно тебе только ноги у передних двух-трех, да клочок земли утоптанной, куда своими ногами переступить. От времени до времени, какой конвоир крикнет «Ю-48, руки назад! Б-502, подтянуться!» Потом и они реже кричать стали. Ветер сечет, смотреть мешает, им-то тряпочками завязываться не положено. Тоже служба неважная. В колонне, когда потеплей, все разговаривают. Кричи, не кричи на них. А сегодня пригнулись все. Каждый за спину переднего хоронится и ушли в свои думки. Думка арестантская и та несвободная. Все к тому ж возвращается. Все снова ворошит. Не нащупают ли пайку в матрасе, в санчасти освободят ли вечером, посадят капитана или не посадят. И как Цезарь на руки раздобыл свое белье теплое, наверное, подмазал в коптерке личных вещей, откуда ж? Из-за того, что без пайки завтракал и что холодное все съел, чувствовал себя Шухов сегодня несытым, и чтобы брюхо не заныло, есть не просила, перестал он думать о лагере. Стал думать, как письмо будет скоро домой писать. Колонна прошла мимо деревообделочного, построенного зэками, мимо жилого квартала, собирали бараки тоже зэки, а живут вольные. Мимо клуба нового, тоже зэки, все от фундамента до стенной росписи, а кино вольные смотрят. И вышла колонна в степь. Прямо против ветра и против краснеющего восхода. Голый белый снег лежит до края, направо и налево, и деревца во всей степи не было ни одного. Начался год новый, 51-й, и имел в нем Шухов право на два письма. Последнее отослал он в июле, а ответ на него получил в октябре. В Усть-Ижме там иначе был порядок. Пиши хоть каждый месяц. Да чего в письме напишешь? Не чаще Шухов и писал, чем ныне. Из дому Шухов ушел 23 июня 41 года. В воскресенье народ из паломни пришел от обедни и говорит: «Война! В полом не узнала почта, а в Тимгиневе ни у кого до войны радио не было. Сейчас-то пишут, в каждой избе радио галдит, проводное. Писать теперь, что в омут дремучие камешки кидать. Что упало, то кануло, тому отзыва нет. Не напишешь, в какой бригаде работаешь, какой бригадир у тебя, Андрей Прокофьевич Тюрин. Сейчас с кильдихсом, латышом, больше об чем говорить, чем с домашними. Да и они два раза в год напишут, жизни их не поймешь. Председатель колхоза де новый, так он каждый год новый, их больше года не держат. Колхоз укрупнили, так его и ранее укрупняли, а потом мельчили опять. Но еще кто нормы трудодней не выполняет, огороды поджали до 15 соток, а кому и под самый дом обрезали. Еще писала когда-то баба, был закон за норму-то судить, и кто не выполнит, в тюрьму сажать. Но как-то закон не вступил. Чему Шухову никак не внять, это пишет жена, с войны самой ни одна живая душа в колхоз не добавилась. Парни все и девки все, кто как ухитрится, но уходят повально или в город на завод, или на торфоразработки. Мужиков с войны половина вовсе не вернулась. А какие вернулись, колхоза не признают. Живут дома, работают на стороне. Мужиков в колхозе бригадир Захар Васильевич, доплотник Тихон, 84 лет. Женился недавно, и дети уже есть. Тянут же колхоз те бабы, каких еще с 30-го года загнали. А как они свалятся, и колхоз сдохнет. Вот этого-то Шухову и не понять никак. Живут дома, а работают на стороне. Видел Шухов жизнь единоличную, видел колхозную. Но чтобы мужики в своей же деревне не работали, этого он не может принять. Вроде отхожий промысел, что ли. А с сенокосом как же? Отхожие промыслы, жена ответила, бросили давно. Ни по-плотницки не ходят, чем сторона их была славная, ни корзины лозовые не вяжут, никому это теперь не нужно. А промысел есть таки один новый, веселый, это ковры красить. Привез кто-то с войны трафаретки, и с тех пор пошло, пошло, и все больше таких мастаков, краселей набирается. Нигде не состоят, нигде не работают. Месяц один помогают колхозу, как раз в сенокос да в уборку, а зато на 11 месяцев колхоз ему справку дает, что колхозник такой-то отпущен по своим делам, и недоимок за ним нет. И ездят они по всей стране и даже в самолетах летают, потому что время свое берегут, а деньги гребут тысячами многими, и везде ковры малюют, 50 рублей ковер на любой простыне старой, какую дадут, какую не жалко, а рисовать тот ковер будто бы час один, не более. И очень жена надежду таит, что вернется Иван и тоже в колхоз не ногой, и тоже таким краселем станет. И они тогда подымутся из нищеты, в какой она бьется, детей в техникум отдадут, и за место старой избы гнилой новую поставят. Все красили себе дома новые ставят. Близ железной дороги стали дома теперь не 5000, как раньше, а 25. Хоть сидеть Шухову еще немало, зиму, лето, да зиму, лето, а все же разбередили его эти ковры. Как раз для него работа, если будет лишение прав или ссылка. Просил он тогда жену описать, как же он будет краселем, если отроду рисовать не умел. И что это за ковры такие дивные, что на них? Отвечала жена, что рисовать их только дурак не сможет. Наложи трафаретку и мажь кистью сквозь дырочки. А ковры есть трех сортов. Один ковер тройка, и в упряжи красивой тройка везет офицера гусарского. Второй ковер олень, а третий под персидский. И никаких больше рисунков нет. Но и за эти по всей стране люди спасибо говорят и из рук хватают. Потому что настоящий ковер не 50 рублей, а 1000 стоит. Хоть бы глазом одним посмотреть Шухову на те ковры. По лагерям да по тюрьмам отвык Иван Денисович раскладывать, что завтра, что через год, да чем семью кормить. Обо всем за него начальство думает, оно и будто и легче. А как на волю вступишь? Из рассказов вольных шоферов и экскаваторщиков видит Шухов, что прямую дорогу людям загородили, но люди не теряются, в обход идут и тем живы. В обход бы и Шухов пробрался, заработок, видать, легкий, огневой, и от своих деревенских отставать вроде обидно. Но по душе не хотел бы Иван Денисович за те ковры браться. Для них развязность нужна, нахальство, милиции на лапу совать. Шухов же 40 лет землю топчет, уж зубов нет половины, и на голове плешь. Никому никогда не давал и не брал ни с кого, и в лагере не научился.